Еще большую популярность, чем эти две картины, приобрел незабываемый шедевр Рембрандта «Мужчина в золотом шлеме», который находится в Западном Берлине и который написан не Рембрандтом. Теперь нас уверяют, что это не только не Рембрандт, но что полотно это и на порядочную картину-то не очень похоже. В 20-х годах Рембрандту приписывалось более 700 картин. К 1969 году их число сократилось до 400. Эксперты Уолл-стрит предсказывают, что к концу нашего столетия не останется не только ни единого Рембрандта, но и следов интереса к книгам о самом выдающемся из художников XVII века, работ которого у нас нет вовсе, и который, следовательно, ни одной, скорее всего, и не написал. Хендрикье умерла в 1663 году в возрасте 40 примерно лет, судя по всему, от чумы. Ее похоронили во взятой в аренду могиле. Стоимость аренды нам неизвестна. То немногое, чем она владела, Хендрикье оставила Корнелии, назвав Рембрандта опекуном. Через год после ее кончины Новый Амстердам сдался. В самом начале Второй англо-голландской войны подошедшему к нему отряду, состоявшему от силы из 200 англичан, тут же переименовавших его в Нью-Йорк. Новый Амстердам был сдан без борьбы генеральным управителем Новых Нидерландов Питером Стайвесантом, изувером с деревянной ногой, поощрявшим религиозные преследования католиков, евреев, англикан и протестантских сектантов любого вероисповедания в чем-либо отличного от строгого учения тутошних кальвинистов. Это он сдал Уолл-стрит. Попробуйте-ка теперь получить его назад без драки. Исходя из обилия мест, учреждений и организаций Нью-Йорка, названных именем Питера Стайвесанта, можно предположить, что он был незабываемой исторической фигурой, заслуги которой выходят далеко за пределы капитулянства и изуверства. В сентябре 1665 года Титус достиг совершеннолетия и получил 6952 гульдена, оставшихся от наследства его матери. Что произошло с этими деньгами, ведает один только бог, ибо уже через год им не хватало средств на арендную плату. Титус женился в 1668 и выехал из дому. Титус умер. Он умер меньше, чем через год после женитьбы, пока Исаак Ньютон строил свой телескоп-рефрактор, а голландец Антон ван Левенгук, глядя в микроскоп на человеческую кровь, составлял первое точное описание красных кровяных телец. Его молодая жена, Магдалена ван Лоо, вскоре пожаловалась, что Рембрандт присвоил средства, оставленные Титусом и по закону принадлежащие ей и ее младенцу. Последние известные нам слова Рембрандта он произнес, обращаясь к служанке. «Придется потратить деньги Корнелии, чтобы покрыть наши расходы». По счастью для них обоих, жить ему оставалось недолго. Рембрандт умер в 1669 году, через год после Титуса, в возрасте 63 лет. Через 13 дней похоронили вдову Титуса. От всей семьи Рембрандта остались 15-летняя Корнелия и его внучка, 7-месячная Тития. После смерти Рембрандта в доме его нашли 4 незаконченные работы и еще 22, описанные как и законченные, и незаконченные одновременно. Так приятно сообщить, что весть о смерти Рембрандта вызвала взрыв горестных сожалений в стране, забывший о нем при жизни, и что внезапное повышение спроса на оставшиеся в его собственности картины обеспечило его дочке и внучке достаточно комфортные условия существования до скончания их дней. Однако это неправда. Константин Хейгенс даже не упомянул о его кончине в чего только не содержащем дневнике, где вы найдете рассуждение касательно смерти других голландских художников, о которых вам никогда больше не доведется услышать. Опекун Титии возбудил дело против опекуна Корнелии на том основании, что она незаконно рожденная, и лишил ее доли во всем ценном, что могло остаться от Рембрандта. У Рембрандта не было даже одной мины, которую Сократ предложил на суде в виде выкупа за свою жизнь. Корнелия вышла замуж за сына своего опекуна и уехала с ним в Батавию, что в голландской Ост-Индии, где родила двух детей, мальчика и девочку. Мальчика она назвала Рембрандтом, а девочку — Хендрикья. В год смерти Рембрандта турки отняли у Венеции Крит, последнее из ее колониальных владений.